приступаем теперь к изложению нравственной диететики. Это учение о здоровом образе жизни. Дает рекомендации о нормах жизни, которые были бы целительными для больного человека. А также дает указания о сохранении здоровья остальным. Она дает эти рекомендации для нас, больных грехом. Все мы сыны падшего, Адам, все с растленной природы родились. Хотя и получили, вкупили крещение благодать Божию, вот, но растление это в нас живет. И нужно себя переделывать, воспитывать. Вот прежде чем приступить к этому подвигу перевоспитания, самоисправления, нужно начертать предварительно, ну, типа плана. Как исправлять, что исправлять. Вот и это начертание потом мы в уме своем носить. И по нему действовать, по его указанию исправлять самого себя. Первое, что нам исправлять себе? Можно ответить однозначно, почти все. Потому что грех, он любит полновластие, и он занял все силы, душевные, телесные, в нашей природе. И каждая сила требует исправления, оздоровления, лечения. Поэтому все надо в нас исправлять. Пророк Исаия, он так сказал о людях, от ног даже до головы несть целости. Все человечество представляет собой сплошную рану. Все изъязано грехом. Корень всего этого лежит глубоко в сердце, и это есть самолюбие. Из этого корня выходят три ствола греха. Три С. Сластолюбие, словолюбие и сребролюбие. Словолюбие заставляет человека говорить примерно следующее. Кто, как я. Сребролюбие заявляет. Всем хочу завладеть, вот, а сластолюбие хочу жить в свое удовольствие. Самовозношение – это первый ствол из самолюбия вырастающий. Он проходит почти по всем возрастам, званиям и состояниям. То есть он есть во всех людях и не подчиняется каким-то внешним отношениям. Независимо от того, с людьми человек находится или сам наедине с собой – этот грех не действует. Даже если он будет в пустыне, то все равно искушение самовозношения, превозношения он не избежит. С тех пор, как дьявол сказал, будьте как боги, с тех пор люди и мечтают о себе, и ставят себя выше всех. Феофан Затворник на это пишет. Кажется, что опасно полюбоваться мыслью, что я выше того, другого, третьего. А между тем, смотрите, сколько зла, сколько темных порождений проистекает и сей незначительно по нашему мысли. И вот он приводит пример. Мыслью сердцем, возносящий себя над всем, если предпринимает, что предпринимает не по глазу разума и совести, не по советам мудрых или внушению Слова Божия, а по своим соображениям. Вот, то, что ему хочется. Он своеволен. Дальше. Всего ожидает от одного себя, самоуверен, самонадеян. Когда исполнит, все относит к себе. Оттого бывает высокомерен, горд, притязатель, неблагодарен. Поставляя себя в отношение к другим, желает, чтобы везде и во всем исполнялась его воля. Чтобы все двигалось по его мановению. Он властолюбив и склонен к насилию. Поставляя других в отношение к себе, не может терпеть их влияние, каком бы скромном виде оно ни являлось. Он презрителен, непокорлив, встречая нарушение своей воли, выходит из себя, воспоминается местью, жаждет чести, славы, когда обладает сильным характером. Лицемерен, тщеславен, когда слаб душой, дерзок своеволен, спесив, склонен к пересудам, когда низок. И так далее. Вот во всех этих видах проявляет себя самовозношение. Второе. Хочу, чтобы все было мое, говорит своекорыстие. Вторая. Отрасль нравственного зла. Костролюбивый он все делает ради своей выгоды. Шагу не ступит, чтобы не сделать для своей пользы что-то. Все рассчитано, все упорядочено. И все готов обратить средства для своих целей. Будет ли трудиться изо всех сил, если в этом видит выгоду для себя. Третья отрасль заявляет: хочу жить в свое удовольствие. Здесь это чувственность. Сколько на земле всяких благ, сколько потребностей в теле, вот, все это является областью этой греховной страсти. И лакомство, и многоедение здесь, и изнеженность, и ленность, и гастрота, и прочее, всякие наклонности. Кроме вот этих греховных веточек, еще есть листики. И вот эти листочки, они являются своего рода прикрытием. То есть они прикрывают и стволы, и веточки, вот, и тем более корень. Из-за них человеку не видно внутренне. Грех, он безобразен, поэтому требуется его прикрыть. Вот эти лиственные прикрытия, суть по Феофану Затворнику, рассеянность и много забот. Это главные такие прикрытия греха. Они закрывают это дерево. Но этим лиственным покровом грех еще, говорят, не довольствуется. Потому что листья можно раздвинуть ветерком, скорбей, внутренних каких-то потрясений совести, и увидеть безобразие греха. Поэтому грех, говорит Феофан Затворник, сам из себя созидает некоторый непроницаемый покров, наподобие стоячей мутной воды, куда погружает свое дерево с его листьев. Этот покров слагается из неведения, нечувствия и беспечности. Они между собой связаны, потому что если человек не знает, не ведает своей опасности, вот, не чувствует ее, значит, не ощущает, и предается беспечности. И такого человека трудно образумить. Так же, как трудно, ну, находящемуся под водой, вот, услышать звук, который производится над водой. Также, даже если бить вот, рукой по воде, то внизу там не слышно. И поэтому так и получается, как говорит Феофан Затворник: поражайте чем вам угодно нерадивого грешника, он не смутится нисколько. Изобразите перед ним его собственное состояние, он скажет: а это не я. Представляйте ему крайнюю опасность, от которого недалеко, а он будет уверять вас, что это до него не касается. Возбуждайте его от усыпления, он не устыдится провозгласить: а я действую, я не сплю. То есть вот этот покров нечувствия, он не дает человеку ни подумать, ни ощутить, вот, ни подействовать. Неведение — это с умом связано, да? Нечувствие с сердцем связано, а беспечность с волей связано. Все силы вот эти бездействуют. Это, конечно, общее такое обрисование греха, общая эта картина такая греха, но из этой общей картины уже видно, какое поле деятельности принадлежит каждому человеку. Нужно снять покров с греха, так, то есть изгнать беспечность, нечувствие, вот, самообольщение, неведение, рассеянность, многозаботливость. Потом отсекать нужно ветви, то есть порочные страсти. И выкопать самый корень – самолюбие. И причем еще затрудняется это тем, что грех, он не просто как пыль наседает на человека, который можно стряхнуть или отмахнуть тряпочкой, или смыть, вот, а он въедается и становится второй природой, частью человеческого естества. И поэтому освобождаться от греха – это все равно, что губить себя, освобождаться от себя. Нужно губить свою душу. Кто потеряет ее, тот спасет. Нужно отвернуться себя, то есть своей природы. Буквально, как вот говорит Евангелие, нужно вырвать око, оторвать руку и так далее. То же самое примерно происходит и с человеком, когда он начинает с собой бороться. Ход исправления каков? С чего начать? Но предварительно, чтобы об этом говорить, нужно еще заметить, что ход исправления у каждого свой. Потому что всякий человек – это индивидуальное существо, имеет каждый свой характер, возраст, обстоятельства, воспитание, силы имеет свои. И поэтому у каждого свои методы самоисправления. Что происходит с человеком, это Господь изобразил в своей притче, притче о блудном сыне. Сегодня вы ее слышали, И повторять я вам не буду, просто сразу конкретно уже будем выбирать вот эти моменты обращения. Первое, что делает блудный сын, это он приходит в себя. Это первый шаг движения от греха к Богу. Даже можно сказать не шаг, а точка отправления. Грешника часто сравнивают со спящим человеком. Спящий человек, он когда лежит, то он не чувствует. Он не чувствует, не сознает. Его нужно разбудить. Мы говорили, что покров – это есть как раз самозабвение, нечувствие, беспечность там и прочее. И такого человека будет отовсюду. И совесть будет, и Слово Божие, и чин Святой Церкви будет, чин создания Божия, все творение вокруг. Обстоятельства, и счастливые, и несчастные. Все говорят человеку: восстань, не спи. Это происходит под действием благодати в основном. То есть человек слышит этот глаз и чувствует прикосновение Божьей благодати. Есть такое видение, у одного старца было, где показано, что благодатью буквально все облиты, но только спасаются те, которые обращают на нее внимание. Видел этот старец поле широкое, по нему ходило множество людей разного рода. Вот, ходили они по грязи, иной по коленам и больше, и думали, что ходят по цветам. Сами были в лохмотьях, испачканы, уродливые, а думали, что красавцы и в нарядах. Ни одного из них не было покойного. Все в тревоге, хлопотах, в водах, спорах, ссорах друг с другом. К востоку от них лежала поляна, несколько возвышенных, покрытая травой и цветами. А им казалось сухой, песчаной и каменистой. За этой поляной поднималась гора, прерываемая хребтами в разных направлениях, все выше и выше. Из горы виднелась необыкновенной красоты свет. Лучи от этого света шли во множестве шумную толпу, блуждавшую по грязному полю. В каждую голову упирал свой луч. И что же люди? Смотреть на свет из-за горы с самими головами не приходило. А что касается до лучей, то одни совсем не чуяли прикосновений их. Люди есть, которые не чувствуют благодати. Иные, почувствовав беспокойный удар их, потирали только себе голову и не поднимали головы, продолжали делать, что делали. Иные поднимали голову, обращали взор назад, но тотчас опять закрывали очи, возвращаясь на прежние. Некоторые, устремив очи свои по направлению луча, долго стояли в наблюдательном рассматривании света, любовались красотой его, но стояли неподвижно на одном месте. Наконец, то утомление, то, будучи столкнуты другими, опять начинали шагать по той же дороге, по которой шли прежде. Редкие-редкие покорялись возбуждению луча и указанию его. Оставляли все, направляли шаги к цветистой поляне и шли потом все дальше и дальше к горе. Вот смысл это видение понятия сам собой. Каждого человека возбуждает Божья благодать. Но люди упорничают, не хотят идти. Первое действие, которое в человеке производится, благодать, это опасение. Опасение рождается именно снятием покрова неведения. То есть человек наконец-то пробуждается от усыпления, вот спадает с очей ума вот эта пелена. После этого рождаются чувства беспокойные, и человек просыпается. Я ваше внимание хочу предложить образное такое описание совещания души с умом. Душа вот грешная приходит в себя и обращается к уму. И они вместе разговаривают. К уму, то есть к духу. Действующие лица – это душа и ум. Душа первая. Скорблю невыносимо, нигде не нахожу отрады. Не нахожу отрады и утешения ни вне, ни внутри меня. Не могу смотреть на мир, исполненный непрерывного обольщения, обмана, душегубства. Неосторожное созерцание мира, немногие неосторожные взгляды на его соблазны, незнание ядовитости его впечатлений, детская неопытная доверчивость к нему, привлекли в меня его стрелы и исполнили меня смертельных язв. Это чувствует душа. К чему мне смотреть на мир? К чему любопытствовать о нем? подробно изучать его или привязываться к нему. Я лишь кратковременная странница в этом мире. Непременно я оставлю его, и не знаю, когда оставлю. Сам мир со всем громадным столпотворением своим мимо идет. Земля и я на ней, дела сгорят. Сгорят эти дела, плоды падения, движения человека. А раны, нанесенные мне миром, сделали мир отвратительным для меня, но не предохранили от новых ран. Не хочу быть последним мира, не хочу ему подчиняться. И не хочу принимать никакого участия в служении ему. Не хочу даже видеть его. Но он повсюду меня преследует, насильно вторгается в очаровательной красоте, представляется взором. Иллюминация, все там, музыка. Особенно сейчас мир очень стал привлекательным. Сейчас трудно с миром расстаться, современным подвижником. Гораздо легче было раньше расстаться с миром, чем сейчас. Сейчас... Что? Сейчас уже мир изощрился. Вернее, дьявол изощрил мир. Вот, и очень много приманок. И причем такого сильного свойства, что человеку трудно от них отделаться. Я сама, постоянно нося и содержа в себе начало самообольщения, обмана, вернутых меня грехом, продолжаю обольщаться миром. Ненавидя его, невольно к нему влекусь, и с жадностью пью яд его, глубоко вонзаю в себя стрелы, пускаемые им в меня. Сама душа это все делает. Обращаю тоскующий, пытливый взор от мира к себе. В себе опять не нахожу ничего утешительного. Во мне кипят бесчисленные страсти. Я непрестанно скверняюсь разнообразными согрешениями. То мучит меня гнев и приматозон, то чувствую, что горю пламенем любодеяния. Волнуется кровь, разгорячается воображение. От какого-то действия мне чуждого и враждебного. И вижу предстоящий мне соблазнительный образ, влекущий к мечтанию греха, к услаждению губительной соблазна. Не имею сил бежать от соблазнительных образов. Невольно, насильно приковываюсь к ним. И бежать некуда. Бежал я в пустыню, в пустыне пришли со мной картины греха и предварили меня к ней. В пустыне пристали мне с особенной убийственной живостью. Вслед за этим самообольщением появились печаль и уныние. Какой-то страшный мрак. Печаль лишает меня нравственной деятельности, уныние отнимает силы бороться с грехом. А мрак, последствия печали и уныния, густой мрак скрывает от меня Бога, его суд нелицеприятный и грозный. Награда обетована за христианскую добродетель. Я начинаю согрешать бесстрашно, при молчании совести, как бы убитой или спящей на то время. Редко, очень редко выпадает минута умиления, света, надежды. Тогда ощущаю себя иной. Но минута светка коротка. Небо мое бывает ясным нечасто. Как черная туча снова налетает на меня страсти и снова подвергает в мрак, смятение, недоумение и в погибель. Вот это... Душа жалуется уму на свое состояние. Она пришла в сознание. И говорит уму: ум мой, ты мой руководитель, наставь меня, веди в меня блаженное спокойствие, научи меня, как мне затворить в себя вход впечатлений мира и как обуздать подрыв страсти, которые во мне возникают. Они меня измучили, стерзали. Ум отвечает: неутешительным будет мой ответ. Я вместе с тобой, душа, поражен грехом. То, о чем ты говорила, мне вполне известно. Как я помогу тебе, когда мне самому нанесены убийственные удары? И я лишен силы действовать самовластно. Помните, что с грехопадением дух потерял силу, потому что оторвался от Бога, и подчинился душе и плоти, телу. Я непрерывно подчиняюсь посторонним влияниям. Влияние – это влияние греха, которым я поврежден и расстроен. Мой существенный недостаток заключается в непрестанно насилующем меня развлечении. И дальше ум говорит об этом развлечении. Так же, что из-за развлечения скитаюсь по вселенной с прочими духами отверженными. И желал бы остановиться не могу, развлечения расхищают, уносят. Расхищаемый развлечением, я не могу взглянуть как должно ни на тебя, душа, ни на самого себя. Это мы с вами говорили, это что собой представляет? Листья. Ни на себя, ни на душу. От развлечения я не могу внимать как должно Слово Божие. По наружности представляю внимательным, но в то время как усиливаюсь внимать, невольно уклоняюсь во все стороны, уношусь очень далеко, предметом вполне посторонним. которых рассматривание не только не нужно для меня, но и чрезвычайно вредно. Ну и дальше он говорит, что от этого вот и слабость в борьбе с греховными помыслами, и мрак. Когда пристанет помысл греховный, я не вдруг и не скоро его узнаю, если он прикрыт оправданием. Если же он и явен, то я вооружаюсь против него, не обнаруживая к нему решительной непримиримой ненависти, вступая в беседу с убийцей своим, услаждаясь смертоносным ядом, который он лукаво облагает меня. И редко бываю победителем, часто побежденным. По причине развлечения моего объемлет меня забывчивость, забываю Бога вечный, забываю превратность обманчивости мира, влекусь к нему, увлекаюсь, и увлекаю душа тебя с собой. Я забываю свои грехи, я забываю падение, забываю бедственное положение свое. В омрачении самобольщении моем начинаю находить в себе и в тебе достоинство. Начинаю искать и требовать признания этих достоинств, от их живого мира, ищет похвалы. Достоинств нет в нас, достоинство человека всецело осквернено падением. Душа отвечает, прискорбен твой ответ, но справедлив. То уже служит утешением некоторым, что наше бедственное состояние находится во взаимном соотношении. Мы можем разделять нашу скорбь и можем помогать друг другу. Даже совет, как выйти нам из общего нашего расстройства. Я заметила, что всегда мои чувства соответствуют твоим помышлениям. Сердце не может долго бороться с мыслью, оно всегда покоряется ей. А когда и противится, то противится только на краткое время. И требует от ума, чтобы он руководил ей. Ум. Я согласен с тем, что сердце недолго противится, но оно, оказав покорность на минуту, снова восстает против самой правильной, против самой богоугодной мысли. И восстает с такой силой ожесточением, что почти всегда низлагает и увлекает меня. Не изложив меня, оно начинает плодить во мне самые нелепые помышления, служащие выражением и обнаружением сокровенных страстей. Что сказать мне о мыслях моих? По причине расстройства, повреждения моего грехом, мои мысли чрезвычайно непостоянны. Примеры какие? С утра, например, родились во мне известные мысли о нашем духовном жительстве, о невидимом многотрудном подвиге, о земной нашей обстановке, о нашей участи в вечности. Эти мысли казались основательными. Вдруг, к полудню или раньше, они исчезают сами собой. От какой-либо неожиданной встречи заменяются другими, которые, в свою очередь, признаются достойными внимания. К вечеру появляются новые помышления с новыми оправданиями. Ночью метутся иными помыслами, которые в течение дня скрывались где-то, как бы в засаде. Тщетно, научаемое Слово Божьим, я признаю правильными твои только те помышления, на которые ты, душа, отвечаешь состоянием глубокого спокойствия, смирения, любви к ближнему. Кстати, вот признак мысли хороших, правильных, когда в сердце наступает тишина, спокойствие, любовь к ближнему. Тщетно убежден я, что все помышления, не только производящие тебе мучения и расстройства, но и соединенные с малейшим смущением и ожесточением твоим, чуждой истине, вполне ложные и обманчивые. Только прикрывают с правильностью. Тщетно это знание. Тщетно это верный признак с решительностью, отделяющий в мире духа добро от зла. Почему тщетно? Потому что оторваться от этих мыслей не может. Мысли эти рождаются грехом. И не может ни подавить, ни исторгнуть. Когда начнут кипеть во мне, как черви, не могу ни отогнать их, ни оттолкнуть от себя. Когда они нападут на меня извне, как разбойники, как лютые кровожадные звери. И все, держат в плену, томят, мучат. Готовы растирать, поразить вечной смертью. Душа скорбит от такого ответа и говорит, руководитель мой, око мое, ум мой, ты приводишь меня в безнадежь. Если ты, будучи светом моим, признаешь себя мраком, то чего ожидать мне от других моих сил, от всех сил, которые есть в душе, которые мне общие с бессловесными животными. Естественно, раз они общие с бессловесными животными, значит, они действуют так же. Чего ожидать мне от воли моей, от силы желания, от ревности, от естественного гнева, которые только тогда могут действовать иначе, нежели действуют в скотах, зверях и демонах, когда они находятся под твоим водительством. Но ум немощен. Да, Слово Божие действует не столь сильно на ум. И получается, что трудно сильно такое состояние. Но душа уговаривает ум и говорит, обратись к Слову Божьему. Поищи там отрады, чтобы не впасть окончательно в отчаяние. Ум отвечает. Слово Божие решает наше недоумение сам удовлетворительным определением. Каким определением? Что это за определение? «Услышь, душа, сказано Господом, обрети душу свою, погубит ее». Это он говорит душе, слышите? «А еже погубит душу свою меня ради, обрящет ее. Любя душу свою погубит ее, а ненавидя души своей в мире всем, в живот вещь сохранит ее». То есть он душе говорит, что Господь требует от меня, чтобы я погубил тебя. На это отвечает душа следующее. Она поняла, что ей принадлежит, и говорит: «Я готова умереть, если повелевает Бог». Но как умереть мне бессмертно? Ум отвечает: «Не полагай, душа, что заповедь Христова повелевает умереть тебе одной, и что я изъят из приговора. Нет, чашу смерти я должен разделить с тобой и первый ее испить, как главный виновник нашего общепадения. Смерть и погубление, которых от нас требует Бог, состоят не в уничтожении существования нашего, они состоят в уничтожении самолюбия, соделавшегося как бы нашей жизни. Они состоят в уничтожении того ветхого человека, который рождается из самолюбия, который производит самолюбие, и о котором говорит апостол, что его нужно умертвить. Вот смерть, которую от нас требует Бог, чтобы мы добровольно смертью уничтожили смерть, живущую в нас насильственно, и получили дар воскресения жизни, источающей от Господа Иисуса. На это душа отвечает последнее, что все решается на самоотвержение. Оставим жизнь, рождающую безнадежие, и примем смерть за их спасение. Это второй шаг, который должен делать человек. То есть сын блудный, он вспоминает отечество свое и решается идти к отцу. Делать второй шаг, то есть действие производит. Сначала он пришел в себя, теперь он хочет идти, собирается в путь. Мало прийти в себе, нужно еще встать и начать что-то делать. Действовать нужно. То есть нужно, чтобы воля переломилась и начала действие. Необходимо поэтому жизнь по созданным условиям богоугодной жизни. Что это за жизнь? Хождение в церковь. Можешь сказать, нет?
Нет. Оставление спичек.
Нет.
Пост.
Да.
Нет, но жизнь богоугодная, она же должна состоять в каких-то внешних проявлениях. А внешние какие проявления? Внешние какие? Хождение в церковь, молитва, пост, чтение.
Почему свечки не надо?
Свечки ставить.
А свечки ставить? Зачем символизируют? Молитву.
Молитву, да? Молитву символизирую, конечно. Гореть как свеча нужно, стоять как свеча. Ноги не расставляют, а то там бесы пробегают.
Не
ровно как свечи.
Я не собираюсь. Я никогда еще не пью, да? Ты что, крепко с рук? Нет, я не
могу. Момент обращения, момент решимости – это момент, ну, можно сказать, основной, главный момент. Потому что человек может прийти в себя, как вот блудный сын, но может не пойти, погоревать о своей вот скудости, о голодании, помириться со своим горьким положением, остаться там. Грех, который живет в человеке, он как деспот, об этом мы уже говорили в начале, полностью человека подчиняет, влечет по обычному пути. Вот, и грешник, живя грешным, вот, он часто не видит этого. А если увидит, то не хочет ничего делать. Это главный недуг грешника. То есть нехотение освободиться от рабства греховного. Что нужно для того, чтобы освободиться? Для этого нужно познать свой грех. Значит, проснувшись, решившись, теперь от человека требуется познание своего греха или основных своих страстей. Самым пригодным временем для этого являются посты, особенно Великий пост, в который есть возможность просмотреть жизнь свою. Феофан Затворник, он советует Во-первых, читай. Читай. Что? Из Священного Писания. Нагорную проповедь. Послание апостольские. Например, с 12 главы послания к римлянам.
12, да?
Да. С 4 послания к Ефесянам. Иоанна Богослова, первое послание. И святых отцов Феофан Отворник обычно советовал всегда это читать Тихона Задонского. На пост. А конкретно письма Келейни. Эти письма в пятом томе помещены. И он специально даже книжечку собрал такую, называется «Восстань и спяй». Может, видели. Это все словами Тихона Задонского изложено. Когда человек пересмотрит по заповедям, по евангельским заповедям свою жизнь и положит начало самопознания, то этим он еще не все сделает. Ему нужно еще войти в свое сердце. Потому что под делами, под словами лежат чувства, расположение сердца. Совокупность этих расположений, они определяют характер жизни. Вот он пример приводит. Если, например, кто указывает на другое, в одном случае скажет, смотри, что он делает, а в другом с досадой повторит, какая несообразность. А то мину покажет насмешливо. И вообще охотнее больше говорит о чужих делах с невыгодной стороны. Тому нетрудно догадаться, что они дугают страстью осуждения. Ну и так далее. Когда человек рассмотрит господствующую из своих страстей, или несколько страстей увидит, то надо еще определить после этого общий дух жизни. Отличительную черту жизненную. Кому служим? Богу или греху? Это как бы возглавляет все самопознание. С этого момента ему теперь требуется возненавидеть грех, все греховное, возбудить желание противиться греху, а не Божьему закону, и приступить к деятельности. Феофан Затворник говорит, что это должен каждый делать сам. Сторонний никто не сделает. Душа каждого темна для другого. Только для самого человека она становится ясной, когда он войдет в себя и начнет совещаться с сам собой. Как бы и что предпринять. Он советует прилагать разные представления о смерти, о суде, чтобы душа опомнилась. Вот. И главное дело говения, потому что все, что мы говорим, это в принципе относится к говению. Главное дело говеющего и познающего себя, это возбудить в себе определение, что все приношу жизнь и состояние, труды, и жизнь саму. И не отступлю от этого решения, хоть бы жить мне было, как ходить по иглам. Но он должен так настроиться, что даже если противясь себе, он будет испытывать такие же боли, как ходя по иглам, то он все равно решается на это. Но в то время, как человек уже сердцем и душой приготовился к тому, чтобы идти к Богу, тут за греха его начинают вниз тянуть. Потому что сердце, которое прежде приняло направление греховное, оно восстает против. И отсюда возникает борьба с самим собой. Определить, что в это время происходит, практически невозможно, потому что состояние души каждого человека таинственно, непостижимо ни для кого. И поэтому определить конкретно, как говорят отцы, трудно. То есть все это идет сокровенно. Хотя Феофан Затворник говорит, что пункты сей брани можно определить в общих чертах. Главное направление греха – это самоугодие, наклонность к чувственному и сила века, так он определяет. Самоугодие, внешность и сила века. Это коренные узы греха. Самоугодие, чувственность и мир. Вот эти узы надо стряхнуть. Как грешник, благодатью Божией подвигшись, начинает каяться, Тихон Задонский пишет, то слетает его различные искушения. Начнет человек ко Христу приступать, а сатана вслед его же нет и отвлекает от Христа. начнет работать Христу и запинает ему враг, и возлично простирает сети. Эти сети и внутри человека находятся, и вне. Если посмотреть человек внутрь себя, то он увидит сети в своем уме, поврежденном. Вне это можно видеть на книгах или на каких-то источниках информации, через которые проникает грех, или так или иначе соблазняет человека, ставит ему препон на пути ко спасению. Сердце тоже ставит сети в виде каких-то греховных чувств, может быть, тонких, которые делают человека чуждым Богу. То же самое делает тело. Святые отцы говорят, что тело, оно само является сетью для человека. Потому что посредством тела дьявол искушает человека, снисходя к наклонностям телесным. И человек начинает действовать по подобию скоту, бессловесно. Возникают в теле различные страсти. Ну и, соответственно, мир создает такую обстановку. Об этом мы еще подробнее сейчас поговорим. И поэтому отцы говорят, что человеку нужно первое, что это подавить восстание, которое в нем появилось, восстание страстей. И из этой брани он должен вынести расположение противоположное греховному. Какие это расположения? Жажда злостраданий, противоположность самоугодию. Противоположность чувственности, отрешение от плотского. А в противоположность человекоугодию или миру всему, это предание себя неправдным отношениям. Но когда душа начнет выходить из области греховной и уже подходит к свету, к жизни добродетельной, тогда в это время внезапно раздается обольстительный голос со стороны врага спасения. Остановись, завтра сделаешь. У человека возникает мысль, действительно, может быть, лучше завтра. Сегодня я еще сделаю то, что требуется, вот, а завтра уже начну духовную жизнь. Завтра покаюсь. Причина, говорит Никодим Святогорец, по которой эта сеть удобно всех уловляет, это есть нерадение и ослепление. Других причин он вообще не видит в этом важном предмете. Против этой уловки существует простое противодействие. Это возглас сейчас. Сейчас нашу духовную жизнь, а не завтра. Потому что ныне, сейчас это в моих руках, а то, что будет завтра, это в руках Божьих. И неизвестно, даст ли Бог завтрашний день или не даст. Человек не может быть уверен, что завтра он будет еще жив и сможет сделать какое-то доброе, богоугодное дело. И вообще, придет ли завтра ему мысль богоугодная? Причина, почему не решают сразу каяться, это первое, та, что решимость часто человека основывается неправильно. Правильно та решимость, когда человек не верит себе, вот, и уповает на Бога. Но когда человек говорит, что я завтра покаюсь, непременно брошу путь греха, то это говорит о том, что он сознает себя в силах это совершить. То есть самонадеян. И такового Бог, естественно, проучает, чтобы привести его в сознание смирения, чтобы побудить его взысканию помощи Божьей. Это первая причина. Вторая причина, та, по слову Никодима, что решимость сначала возникает ввиду красоты добродетели. Но потом красота добродетели ускользает от внимания. На следующий день имеется в виду. И на следующий день у человека уже нет основы для такой сильной решимости. И поэтому он откладывает, воля ослабляется у него. И третья причина. Это та, что когда первый раз возбуждение от сна греховного остается без исполнения, то впоследствии оно уже приходит в более слабой форме. дальше еще слабее. Если человек смог сильное возбуждение вот это отложить до завтра, то, естественно, более слабое возбуждение он также будет отлагать. Естественно, так никогда не начнется. Таким образом, возглас «завтра сделаю», он должен быть прогоняем и долго в душе не должен задерживаться. Когда человек ясно сознает, что безрассудно отлагать, скажет: «Все, теперь я иду к Богу», то в это время враг может новый помысел представить. Справедливый помысел, то есть он представит грехи, которые имеет человек. Как к Богу идти правосудному, когда столько много грехов в тебе? Вместе с Иудой продавал Христа, с разбойником распинал. Такой помысел, он поражает человека и приводит его часто в уныние. Это другая крайность, в которой нужно беречься. Нужно вспоминать, что Господь пришел призвать грешников, а не праведников. Поэтому крест Спасителя, он является достаточным для того, чтобы любой грех был прощен. Поэтому требуется осознать это и спешить прибегать к таинству покаяния. Покаяние — благодать Божья. Она запечатлевает оправдание в человеке и делает его Сыном Божьим. Или дает ему право на речь с Сыном Божьим. Когда таким образом, получив благодать Божию, человек освобождается от тирании греха, то чувствует свободу и начинает пересматривать всю свою жизнь. И не только пересматривать, но начинает ее перестраивать. Как жизнь перестраивается? Она перестраивается по правилам уже новым. А новое правило – это правило, которое направлено на стяжание добродетели. То есть все греховное, мирское изгоняется из внешней жизни, а все новое принимается. Но это все делается первоначально в сознании. То есть человек должен с сознанием своим отвратиться от мира, от всего страстного, греховного. Он должен оставить потом обычаи, правила, привычки, которые противоположны Духу Христову. Но это не значит, что он должен убежать от мира. Потому что семейство, гражданство — это все Богом благословено. И от них отрешаться — это грех или презиратель. По Феофану Затворнику убежать от мира — это значит установить себя в истинной семейственности и гражданственности. Все же другое сделать так, чтобы оно было как бы не наше и нас не касалось. Отречение от мира требует не удаления из мира, а удаления от страстного, греховного. Или лучше сказать, удаление от духа мирского. Почему нужно отвергать мирское, это ясно само собой. Потому что все мирское пропитано страстями. И вот это страстное, суетное, оно возбуждает душу. И, как говорит Феофан Затворник, как ходящий около сажи очерняется, или касающийся огня опаляется, так и участвующий в мирском пропитывается страстным, богопротивным. Потому попавшись в мир, покаявшийся снова падает, а невинный развращается. И это почти неизбежно. Тотчас омрачается ум, рождается забвение, а слабо плен расхищения, а там уязвление сердца, за ним страсть и дело, и человек падает. В наше время сложно от мира отрекаться. Самым опасным в наше время является это влияние техногенной среды, техники. Если мы появляемся в городе, в транспорте, в магазине, то везде мы слышим шум, бормотание, пение, музыка постоянно. И этот шум, он человека отвлекает. Основная заповедь и Ветхого, и Нового Завета – это заповедь внимать себе. А техника или мир сейчас, он наоборот говорит, что не нужно внимать себе, На все нужно проще смотреть, как утверждает у них, в себя не углубляться, а нужно смотреть, что происходит вокруг. Поэтому есть основания говорить о влиянии техники на нас, особенно средств массовой информации. Как влияет она на человеческое сознание? Во-первых, рассеивает ум. А это и есть начало зла. Сегодня человек постоянно подвержен смене образа, впечатлений, постоянно рассеян. Те же самые видеоклипы, они представляют собой чередование изображений на фоне какой-нибудь музыки. И они рассчитаны как раз на то, чтобы человек не успел осознать информацию. Кроме того, эти средства массовой информации насаждают греховные образы, дают большое количество греховных прилогов и образов, представлений. С прилога же грех начинается. Этого добивается особенно реклама, чтобы перед взором человека постоянно были вот эти греховные образы. От этого он расслевается и, естественно, заражается чувством. Еще в 18 веке один святой Греции, он пророчествовал о появлении телевизора и говорил: наступит время, когда дьявол войдет внутрь ящика и будет кричать оттуда. Рога же будут на крыше. 18 век. 18-м. Косьма – это ос. Кричать, а мы будем слышать.
Рога будут на крыше?
Да нет! Вот. И еще одно пагубное действие техники информационной – это поверхностное знание, которое она дает. Ум преснодвижен, это вы знаете. Но страсти происходят, как говорит Григорий Ниский, от худого делания ума. А информация, которая подается в телевизоре, она практически вся лжива. И часто, да не часто, а постоянно знания, которые даются в телевизоре, они к человеку отношения не имеют такого. Вот. И отсюда рождается такой грех, как праздномыслие. Человек думает о том, что его не касается. Некоторые из даже церковных людей, они спокойно относятся, например, к рекламе. Вот. Хотя это есть дело не безгрешное. Потому что она, как мы сказали, насаждает ценности мира сего и прививает страсти. Главное – это запечатлеть греховный образ. Сейчас такой же термин появился, как телевизионная семья. Это психология термин. То есть семья, где вся жизнь их заключается именно в просмотре передач и обсуждении вопросов, связанных с теми иными передачами. У нас православная семья понимается как церковь малая. И здесь телевизионные семьи тоже превращаются в церковь, в кавычках, в котором не Дух Святый, а Дух Милости. Такие семьи, как правило, отличаются от христианских тем, что они не имеют единства внутреннего. Некоторые из даже людей, верующих, не только не церковных, спокойно просматривают фильмы, там, телесериалы, просматривают. И думают, что это никак на них не влияет. Но просматривание этих фильмов, оно действует на человека так же, как и чтение романов, о которых писал в свое время Игнатий Брюсинов еще. Те женщины, которые читали много романов, напомню, потом предались набожности и даже подвижничеству, наиболее хотят, чтобы их новая жизнь была также романом, и не хотят быть по настроению души любовницы. Хотят, потому что воля, поврежденная неправильным ее употреблением, влечет насильно к условившемуся сладострастью. А ум не имеет ни силы, ни способности руководствовать волей и удерживает это неправильное стремление. Напитанное чтением романа весьма способен к самообольщению бесовской прелести, как на стяжавший вкус к наслаждению сладострастия и так далее. Это в полной мере приложимо ко всем передачам телевизионным такого характера, особенно к телесериалам. То есть церковный человек, он просто не может смотреть телесериалы, потому что это влияет на его сознание, и впоследствии это приведет его к состоянию ложного, то есть самообольщения. Но все это еще по сравнению с другим является не столь важным. Больше возможностей человек получает, когда работает с компьютером. Здесь идеальные условия возникают как раз для развития греха. Особенно, когда человек начинает увлекаться играми компьютера. Что касается игр компьютерных, то о них писал хорошо святитель Игнатий Причининов. Да. Он так писал: кровь приводится в весьма разнообразное движение страстями, которые в свою очередь так разнообразны, что нередко противодействуют одна другой. Но все эти разнообразные движения крови непременно сопряжены с рассеянностью, мечтательностью, обильным нашествием помыслов и воскательствующих самолюбных картин. Обильное нашествие помыслов и мечтательность всегда сопутствуется проведением крови усиленного движения, неестественно. Это движение есть греховное. Человек, позволяющий себе приводить кровь свою в такое движение, услаждающийся им, не способен принять божественной благодати. Это он прямо говорил о воздействии современных игр компьютерных, которые также действуют на кровь, обычно связаны с эмоциональным подъемом, вот, говоря с вами Игнатия Причинина, с разгорячением крови. И состояние души, которое человек приобретает во время этих игр, это состояние сродно состоянию прелести, мечтательности. Результат один и тот же, что в состоянии прелести, вот, что в состоянии вот этих игр. Если говорить о виртуальном мире, который создается компьютером, то он в своей основе является подделкой реального мира, то есть ложью. Того мира по существу нет. А это и есть прелесть, когда ложь принимает за истину. Отсюда вот эта лестность виртуальной реальности, прелестность ее. Потом, как замечают ученые, в виртуальную реальность человек как бы погружается. Он не просто наблюдает, он погружается, входит в нее. И это можно сравнить с техникой самопогружения йогов. Они как раз таки уходят в реальный мир и погружаются в сами себя. И для них этот мир, в который они погружаются, является важным, ценным. И там они достигают услаждения, причем чувствуют неограниченную власть. Вот то же самое чувствует человек, когда погружается в киберпространство. Есть игры такие, которые дают почувствовать человеку реально власть над всем миром, над Вселенной. И показывают, что этот мир может быть управляем. Вот отсюда формируется образ поведения. Важно, что у человека сознание, оно может быть только в одной реальности. Сознание может раздваиваться по нескольким реальностям. А здесь происходит именно вот такое неестественное состояние. И поэтому человек не может перестраиваться с игры на реальность. То есть он живет там, в нереальном мире. Но те правила поведения, которые он там приобретает, они переносят потом на реальную жизнь. То есть он научился убивать, он начинает убивать и здесь. Да. Потому что сознание, оно не может расщепляться. И жизнь виртуальная таким образом переходит в жизнь реальную. Доказательством того, что человек находится именно в прелести, когда сидит за компьютером, является тот факт, что человек реагирует очень возбужденно, когда его пытаются отвлечь игры. Когда человек, говорят отцы, неправильно молится и от молитвы впадает в прелесть, состояние прелести, такой человек начинает раздражаться и гневаться. Если мы к такому человеку подойдем во время молитвы, то он может вот это уж побить. То есть он может настолько выйти из себя. Это есть неправильное действие молитвы. Но то же самое происходит человеку, если мы его попытаемся отвлечь от игры компьютерной, если он туда погрузился и имеет страсть. Поэтому налицо все признаки прелести. игрока, который сидит за компьютером. Сейчас, как говорят сами ученые, одиночество становится технически невозможным в наше время. Все направлено сейчас на то, чтобы человек не пришел в себя, чтобы он не внутрь себя не вошел, не подумал о цели жизни. Из-за техники человек утратил связь с собой, утратил связь со всем миром окружающим. И немаловажная еще черта та, что фактически человек лишился второго Евангелия. То есть лишился созерцания природы. Потом техника сегодня, она позволяет человеку жить, как ему хочется, практически. У него нет никаких ограничений, ни пространственных, ни временных. Вот он может с помощью ее беседовать с человеком, который находится на другом вообще конце земного шара. Вот. Он может даже не только беседовать, но может и его видеть. С одной стороны, техника как бы позволяет соединяться с людьми. То есть мы можем одновременно, независимо от каких-то пространств отношений, иметь общение друг с другом. Вот. Но с другой стороны, мы разъединены с этим человеком. Техника разъединяет наш мир и нас друг с другом. Современный человек, он больше всего боится, чтобы кто-то влез в его душу, кто-то узнал, чем он живет. Это больше всего боится современный человек. Есть даже такой термин, как имидж, переводится как маска, внешний образ, под которой скрывается все, что должно быть недоступно для окружающих. Одним из наиболее характерных материалов современной цивилизации является стекло. Стекло – это идеальная такая оболочка. Ему, во-первых, вкус не передается. Со временем он не меняется, как металл или дерево. Не ржавеет, не гниет. Стекло неразрушимо, нетленно, не имеет цвета и запаха. Это как бы нулевая степень вещества. Но самое важное, что? Это то, что стекло воплощает в себя вот эту двойственность среды. Одновременно близость и дистанция. Одновременно. Мы можем видеть человека, но мы не можем с ним контактировать через стекло. Образуется прозрачность, но нет проницаемости. Вот эта двойственная среда, вот это отчуждение друг от друга, это является прямым нарушением заповеди главной любви ближнему. Что именно? Но люди не живут проблемами других, то есть они замыкаются в своем мире, вот для них важно свое содержимое. Вот. У каждого свой Бог сейчас. С другой стороны, цивилизация современная, она как никогда развивает страсти в людях. Говорят, что в истории еще не было такой ситуации, когда любой человек имеет возможность получить все, что хочет, вот, лишь бы у него были деньги. Но Игнатий Брещенко предупреждает: не сочти маловажным исполнение твоего пожелания, по-видимому, самого ничтожного. Почему? Каждое исполнение пожелания непременно полагает свое впечатление на душу. Впечатление может быть иногда очень сильным и служить началом пагубного навыка. Вот. Кстати, со всех сторон реклама и насаждает вот такой принцип. Принцип рекламы состоит в том, чтобы потребности превращать в похоть. То есть все наоборот. Апостол говорит, что не нужно превращает свои потребности в похоть, да? Вот. А реклама и все окружающее, оно именно этим и занимается только. С другой стороны, так как нужно удовлетворять вот эти потребности, вот эти похоти, то нужны деньги. А все развивается страсть сребролюбия. Один психолог говорил, если бы современному человеку хватило смелости изложить свое представление о Царстве Небесном, то описанная им картина походила бы на самый большой универмаг в мире с выставленными новыми моделями вещей и техническими новинками. И тут же он сам с мешком денег, на которого смог бы все это купить. И он бы слонялся, разинув рот, по этому раю образцов, последнее слово техники, и предметов потребления, при одном только условии, что там можно было бы покупать все новые и новые вещи. Да, пожалуй, чтобы его ближние находились в чуть-чуть менее выгодном положении, чем он сам. Вот примерно такой настрой имеет современный человек. Раньше труд составлял для человека потребность, и праздность считалась одним из главных пороков. Это матерь всех страстей по святым отцам. И труд раньше был творческий, потому что что бы человек ни сделал, ему нужно было приложить все свое старание, умение. Даже самый примитивный труд требовал творчества и раскрывал способности в человеке. Труд он не воспринимался лишь как средство заработать деньги. Это была жизнь, сторона жизни. Вот, цивилизация изменила этот характер труда. Труд теперь что такое? Это выполнение тех функций, которые еще не может выполнять машина. Как правило, эта функция однообразная. Вот он стоит у станка и делает одно и то же в течение целого дня. Такой труд, он никак не развивает человека, никаких творческих способностей не раскрывает. Вот, и просто приводит его к отупению. Такой труд. От рабочего труд отчужден. Вот. Причем же ремесленник, он делал что-то с самого начала до конца, или сапожник. Все он делал полностью, вещь готова. А здесь делается какая-то деталь. Так он этой вещи до конца и не сделает. То есть никакого процесса нет. К чему это приводит? Во-первых, такой труд, он не удовлетворяет человека. Во-вторых, он опустошает. Потому что человек ничего не получает от него. И приводится к двум следствиям человек. Это или к лени, или к враждебности по отношению к труду. Постоянно хочется избежать трудностей, труда. Это отражается на духовной жизни. Тоже хочется без труда наследовать Царство Небесное. Въехать туда в салоне первого класса. Потом, так как техника способствует развитию удовлетворения желаний, то воля ослабевается, и человек становится безвольным. И когда он начинает духовную жизнь, то это сказывается тем, что он не может себя заставить ничего сделать. Нормально. То есть он не хочет и здесь трудиться. Мир современно насаждает и страсти. Причем все страсти как никогда с большим успехом. Всегда в человечестве присутствовала идея — это жить в свое удовольствие. Но никогда не было такого точного воплощения этой идеи. Все изобретения, они направлены на одно. Это чтобы облегчить жизнь человеческую. Сделать ее приятнее. Культ плоти становится центральным. И называется это одним словом – комфорт. Кстати, слово «комфорт» в английской Библии, он является синонимом слова «утешить». И символ сейчас мира современного, конечно, является комфорт. Это все можно назвать практическим безбожием. Вот это комфортный образ жизни. Человек может быть верующим, но если он стремится к комфорту, то он практически живет как неверующий. Практическое безбожие, да. Сейчас христиане, они, когда начинают жизнь христианскую или духовную жизнь, они этот комфорт ищут, облегчить, как бы облегчить труд. Понимаете, это же психология уже современного человека. Как, где бы нажать такую кнопку, чтобы грехи простились, чтобы от страсти избавиться? Какую кнопочку, батюшка, нажать, чтобы я перестал раздражаться? Какую кнопочку нажать? Вот он уже к этому привык, потому что с детства его приучили к этой жизни, комфорт, когда ему все легко дается, трудов-то нет. Понимаете? Это надо просто учитывать, куда мы пришли, потому что мы это не выбрасываем. Мы духовную жизнь начинаем в этих условиях. Нужно знать, что это за условия. И уже, соответственно, относиться к тем или иным вещам, явлениям. По учению святых отцов, удовольствие, оно лежит в основе всех страстей. Нил Синайский, например, говорит, удовольствие – это пара пороков, поскольку питает самолюбие. А современная цивилизация, удовольствие и эгоизм, связанный с ним, он уже не считается пороком. Чтобы выжить, надо себя любить. Это пословица современного человека. И везде это насаждается. Насаждается и страсть гнева. Сейчас нет почти ни одного изобретения, которое не вело бы к войне. Например, мало кто знает, что видео создавалось именно в целях войны. Потом камеры изначально хотели располагать на ракетах, чтобы наблюдать за небом. ЭВМ также замышлялось, сугубо военных целей, стратегических. Вот. Потом вот эта виртуальная реальность, которая сейчас распространяется и используется для игр, она тоже нужна была с целью обучения летчиков. Для них создавалась техника, они должны были входить, как бы не летая на небе, да, они просто обыгрывали летательную ситуацию. Потом мода современная также продиктована вот агрессивностью. Но хотя бы взять вот этих музыкантов в стиле heavy metal, тяжелый металл. Черные очки, что это? Страх, то кто-то в душу заглянет. Тяжелые цепи с бритвенными лезвиями, ножами, это агрессия. Черные кожные куртки с шипами металлическими, шкура, рога и когти. Символ. Агрессивность насаждается. Потом какие страсти? Чревоугодие. Стремление к наслаждениям, оно активизирует индустрию производства продуктов питания. Сейчас и питание тоже изощренно приготовляют. Прилавки чем заполнены? Пищей, которая удовлетворяет страсти гортана беси. Хотите, я вам почитаю, как святые конфетам относятся? Случается, пишет Ава Дорофей, что когда вкушают яства, которые нравятся, до того побеждаются их приятным вкусом, что удерживают снедь во рту, долго жуют, и по причине приятного вкуса не решаясь проглотить ее. Это называется гортана беси. Дальше, что еще насаждается? Еще какую страсть мы называли? Блудную, да? Со всех сторон возбуждается эта страсть. И рекламами, и фильмами. И тот же самый комфорт способствует насаждению этой страсти. Вернее, является почвой для этой страсти. Иоанн Лесточник писал в 6 веке: «Благий Господь, в том и является великое нас промышление, что бесстыдство женского пола удерживает стыдом, как бы ни ковидой. Ибо если бы женщины сами прибегали к мужчинам, то не спаслась бы никакая плоть». И сейчас все делают наоборот. Женщины. Вот этому способствует мода. Вот эту узду стыда уже разрушает современная мода. О чем сейчас мечтают девочки за партой? Победить на конкурсе красоты. Так, да, Анастасия? Вы же недавно еще со школы. Ну, потом, конечно, благодаря телевизору, благодаря компьютерам, сейчас все эти блудные образы можно концентрировать и наслаждаться ими, и расливать свое сердце. Ну, а с помощью виртуальной реальности, мы уже говорили с вами, человек может испытать эту страсть на деле. А потом развивается какая еще страсть? Уныние развивается. Когда у человека нет возможности реализовать свои пожелания, тогда он начинает унывать или завидовать. А? Ну, купить, например, не можешь новый компьютер. Он же в унынии. Как ему поможешь? Относительно игр компьютерных, нужно сказать, что это есть самый настоящий грех. В отношении их церковь постановляет: епископ или пресвитер, или диакон игре и пьянству преданы, или да пристанет, или да будет извержен. Это апостольское правило 42-43. Также другое правило: никто из мирян и клириков пред да не предается предосудительной игре. Аще же кто усмотрен будет творящим сие, то клирик да будет извержен из клира, мирянин да отлучен от общения церковного. 50-е правило 6-го Вселенского собора. Под игрой в этих упомянутых правилах нужно разуметь всякого рода азартную игру. В Новом Завете встречается вот это слово, и оно обозначает не только игру, но и обман. И игры виртуальной реальности, они как раз соединяют эти два значения, как нельзя лучше. Там и игра, и обман. Поэтому игры компьютерные, тем более виртуальная реальность, это игры, которые недозволительны христианину, всякому христианину. Вот он должен отучаться от церкви или извергать мужьего сана. Кроме того, смотрите, еще одно правило. «Очи твои право дозрят, и всяцем хранением бледит твое сердце», притча, завещает премудрость, «ибо телесные чувства удобно вносят свои впечатления в душу. Посему изображение на дисках или на ином, чем представляемые, обаяющие зрение, растлевающие ум и производящие воспоминания нечистых удовольствий, не позволяем отныне каким бы то ни было способом начертовать их. Аще же кто сие творит дерзнет, да будет отлучен». 100-е правило 6-го Вселенского собора. Вот. Это правило как раз и сейчас становится актуальным в связи с распространением всяких изображений порнографических. Но это мы слабо, конечно, очертовали современное положение. Но исходя из этого, закон какой? Во все времена был один. Все, что опасно для новой жизни, нужно оставлять. Для новой духовной жизни, так? Что возогревает страсть, приносит суету, погашает дух, все это нужно отметать. Мера какая? Феофан Затворник пишет: «Мерой тому пусть будет собственное сердце каждого, искренне ищущего спасения, без лукавства и не на показ только. В настоящее время театр, балы, танцы, музыка, пение, разъезды, прогулки, знакомства, шутки, остроты, смехи, праздное препровождение времени и даже время вставания сна, вкушения пищи и прочее, все должно отменить и изменить». Можем продолжить дальше. То-то, то-то, тоже, тоже нужно оставить или изменить к ним отношение свое. Но мера всегда одна. Оставь, что вредно, опасно для жизни, и что погашает дух. Но что именно? У иного может быть самое мелочное, может быть даже прогулка по известному месту с известным лицом. Вот все милет суть, но не все на пользу. Все позволительно, вот, но не все полезно. Поэтому отношение должно быть ко всему именно такое. Я могу всем пользоваться как орудием, вот, но если это разоряет мою духовную жизнь, я ее оставляю. Что значит оставить мир? Не что иное, как перечистить всю внешнюю жизнь, устранить из нее страстно, заменить чистым, не мешающим духовной жизни. Да, таким образом появятся новые правила для новой жизни. Установится порядок в доме или там на работе, порядок знакомства, порядок общения. Как это делать? Естественно, что это делать надо с рассуждений и советом, под руководством отца духовного или под руководством того человека, кому есть доверие. Феофан Затворник говорит, что иные делают это вдруг, а иные из-под воли, то есть постепенно. Но он придерживается той точки зрения, что нужно с первой минуты все мирское греховное возненавидеть и для всего быть чуждым. Когда внутренне будет вот эта ненависть, тогда вдруг оставится и внешне. Человек слабый в духе, если он будет так из-под воли оставлять, он не снесет продолжительного и не устоит, раз убеет и пойдет. Таковы особенно обладаемые, он говорит, страстьми плоскими. Слабый духом. Он не сможет постепенно ставить обычаи. Ему лучше сразу порывать. Ну, как типа наркомана. Его надо сразу увозить из этой среды. И в деревню куда-нибудь. И там закрывать, привязывать. И иначе он не бросит. Если его оставить в этой среде. Потому что все друзья останутся там. Привычки. И его надо просто увозить из этой обстановки. В другое место. Человек с сильным духом ревности снесет, если и из-под воли. Но все же и для того, и для другого, вот он говорит, совершенно необходимо прекращение всякого отношения с греховным миром и всем мирским, пока не установятся формы новой жизни. Это все равно, что дерево посадить или пересадить. Надо его сначала оградить, вот, а когда оно укоренится, потом уже можно ограды убирать. Потом можно и в миру жить, и вообще в этом всем общаться, но быть не от мира сего. Но для начала нужно эти формы новые создать. Мысль та, будто можно жить и по-христиански, и держаться мира, есть мысль пустая, прелестная. Кто живет по ней, тот ничему больше не научится, как фарисейству и жизни мнительной. То есть только во мнении своем будет христианин, а на деле нет. Когда человек оставляет мир, то ему кажется это страшно, потому что он боится скорбей, которые будут. Но Феофан Затворник говорит, что это только внешне страшно, а внутри оставление мира приносит удовлетворение, утешение, рай. Когда человек укрепится вот так, когда установятся новые формы, тогда он может выйти и уже к делам мирским и делать их богоугодно. Правда, человека могут вещи мирские развлекать. Если не увлекать, то развлекать. Рассеять через внешние чувства. Для этого нужно эти чувства свои хранить. То есть сдерживать зрение больше всего. Не позволять смотреть, куда не надо. Потому что от воззрения рождается вожделение. Это относится и к телевизору, в особенности в наше время. И нужно блести по отношению к нему свои очи. Слух хранить и от речи худой, и от музыки, от которой дуаж появляется в душе и разнежнее, а в сердце похоть. Сейчас это сплошь и рядом одна и та же музыка. По-моему, нет современной музыки, ни одной песни современной, которая бы не пела о любви плотской. Нету, по-моему, да, ни одной песни. Ну там еще хуже. Но также это относится сюда и всякие пересуды, наговоры, осуждения. Лесть, похвала тоже, к ней нужно осторожно относиться. Чувство осязания, чувство, которое больше всего нужно хранить. Потому что от них страсть, врожденная целомудрия, быстро воспоминается. Поэтому все, что нежит осязание, нужно удалять от себя. Отцы, святые подвижники, они удручали поэтому себя веригами, гусеницами. Особенно остерегались прикасаться к другим, в частности, к лицам другого пола. Прикасаться именно. Даже к собственному телу. Лишний раз не прикасались. Ну и блюсти надо вкус и обоняние. Вкус для чего нужен? Для того, чтобы определять пищу полезную от неполезной, вот. А не для того, чтобы приятную или неприятную выбирать. Если человек привыкает к лакомству, то он начинает проявлять недовольство обыкновенной, простой пищей. И появляется неумеренность. Обоняние. Обоняние, оно хотя и безопасно для всех других чувств, однако также расслабляет человека. Вот послушайте Никодима Святогорца, у него есть, это еще немножко возвращаюсь. У ремителей благочестия должно быть строгое управление и доброе направление употребления внешних наших чувств, пяти. Зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Сердце наше непрестанно ищет наслаждение. Но, когда мы пали, от Бога отпали, и не спали в плоть, через нее вышли вовне, там начали искать себе радости и утех. Проводниками стали чувства. И таким образом после падения сердце вместо Бога стало искать сладости вовне. Глазом покайтесь, человеку дается указание, чтобы он восстановил первоначальный порядок жизни. То есть возвратился от вне внутрь к Богу, чтобы жить в нем и есть.
Приходит время покаяния и молитв, и сердце от удара отдыхает. точно струйкой белой вьется дым котильный. Закрыта дверь на ключ и в келье тишина, а пред иконами так трепетно, так сильно, прочь разгоняя сумрак, теплится свеча. Гори, ясни, свеча, пусть мрак со мне не сгинет, пусть ярким пламенем зардеется душа. Во тьме отчаяния, непроглядной мгле унынья, гори ясней, гори моя свеча. Как вожделен, как светил твой покой, как сладостно молитвы вдохновение. О, дай мне, Господи, житейский смут забвенье, когда душа беседует с тобой. Неспешно струйкой белой вьется дым котильный, закрыта дверь на ключке, в келье тишина, а пред иконами так трепетно, так сильно, прочь разгоняя сумрак, теплится свеча. Гори ясней, свеча, пусть мрак со мне не сгинет, пусть ярким пламенем зардеется душа. Во тьме отчаяния, непроглядной мгле уныния, гори ясней, гори моя свеча. Кто не был скорбен, тот не испытал блаженный миг скорбей земных забвенья и радость обретенного спасенья доступна лишь тому, кто погибал. Неспешно струйкой белой вьется дым котильный, закрыта дверь на ключ и в келье тишина, а пред иконами так трепетно, так сильно, прочь разгоняя сумрак, теплится свеча.